Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 28 апреля, по новому стилю, 15 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня вспоминает апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Мисукивейских, Сухия и дружины его, Андрея, Анастасия, Талали, Феодорита, Евхериона, Иордана, Кадрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доминтиана, Виктора, Зосимы и мученика Саввы Готского. Сегодня память святого мученика Саввы Готского, пострадавшего в IV веке от язычников. Прежде всего в Европе, вне пределов Римской империи, христианство стало распространяться между народами германского племени. В IV и V веке приняли христианство готы, вандалы, свевы, бургунды и лангобарды. Готы, обитавшие за Дунаем и разделявшиеся рекой Днестром на остготов и вестготов, еще в III веке подошли близко к границам Римской империи и производили на нее частые набеги. Случалось, что они уводили в плен христиан, среди которых были и священники. Пленники в первый раз и познакомили готов с христианством, образовав среди них небольшую церковь. На Первом Вселенском соборе уже присутствовал готский епископ Феофил, подписавший соборное определение. Во второй половине IV века много потрудился для распространения христианства между готами готский епископ Улфил, потомок пленных христиан. Он изобрел готскую азбуку и перевел Священное Писание на готский язык. При императоре Валенте, когда пришедшие из Азии гунны стали теснить готов, вестготы с его разрешения поселились в пределах Римской империи, во Фракии, под условием принятия ими всеми христианства. Улфил, бывший тогда главой готского посольства к Валенту, в угоду императору Арианину согласился распространять между готами христианство с арианским вероучением, которое у них и утвердилось до конца VI века, когда они, будучи уже в Испании, перешли в православие. Святой Савва пострадал за несколько лет до переселения вестготов в Римскую империю. О его житии и подвиги написал святому Василию Великому и возглавляемой им Каппадокийской церкви епископ Солунский в связи с отправкой мощи мученика Саввы из Готфии в Каппадокию. Святой Савва твердо исповедовал святую христианскую веру, был скор к деланию добра, отличался благочестием, кротостью, простотой речи, но не разума, жил в мире со всеми, безбоязненно защищал истину, заграждая тем уста язычникам, идолослужителям. Не был горд, был молчалив, на вопросы отвечал всегда спокойно, без гневливости, принимал участие в пении церковном и благоустроении церкви, довольствовался только необходимым и не прилагал сердца своего к приобретению имений и денег, был трезвен, воздержан во всем, не имел никакого общения с женщинами. Когда готские князья и судьи начали преследовать христиан и склонять их к употреблению идоложертвенных приношений, то некоторые язычники сговорились между собою предложить своим родственникам и знакомым, исповедующим христианскую веру, вместо идоложертвенного мяса не идоложертвенное, дабы и христиан предохранить от запрещенного им, и язычников-гонителей удовлетворить. Святой Савва, узнав об этом, не только сам не пожелал вкусить от того мяса, которое не было идоложертвенным, но предлагалось как таковое, но, оставшись среди народа, сказал так: «Если кто-либо вкусил этого мяса, не может оставаться христианином». Святой Савва руководствовался в этом случае высказыванием апостола Павла из первого послания к Коринфянам: «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Так святой воспрепятствовал всем впасть в искушение. Придумавшие этот обман рассердились на святого и выгнали его из селения, но вскоре попросили вернуться обратно. Когда же снова началось гонение, то некоторые идолопоклонники захотели известить князя, что в их селении нет ни одного христианина, и хотели клятвою подтвердить эти слова. Тогда снова святой Савва, безбоязненно встав посреди народа, воскликнул: «Пусть никто не клянется за меня, ибо я христианин». Остальные христиане предпочли промолчать, а язычники, утаив своих родственников христиан, пришли к князю и клялись, что в их селении нет христиан, кроме одного. Князь велел привести к себе святого Савву и спросил о нем, имеет ли этот христианин какое-либо имущество. Ему отвечали: у него ничего нет, кроме того, во что он одет. посмотрев с презрением на святого, князь сказал, едва ли этот человек может повредить кому-либо, и велел увести святого. Спустя некоторое время началась новая волна гонений. В третий день Пасхи внезапно напал население, где жил святой Савва, один из нечестивых начальников, Афарит, сын князя, с большим полчищем воинов-язычников. Схватив среди ночи священника, который к Пасхе вернулся из Византии в свое селение, и Савву, они потащили их с собой, причем Савву волокли по терновнику, немилосердно избивая палками и бичами. В доме Афарида святой Савва был за связанные руки повешен на перекладине. Ему и священнику предлагали вкусить идоложертвенного мяса и тем избавиться от смерти, но они отказались. Афарид велел утопить святого Савву в реке. Когда слуги вели мученика на смерть, они прониклись к нему уважением и симпатией и переговаривались между собой, не отпустить ли его. Но святой Савва, услышав это, сказал им, «Для чего вы говорите безумные слова? Исполняйте лучше приказанное вам, ибо я вижу то, чего вы не можете видеть. Вот стоят святые ангелы, пришедшие со славой взять мою душу». Тогда слуги, привязав к шее святого кусок дерева, бросили его в речную глубину. Прожил мученик 38 лет и увенчался мученическим венцом в пятый день после праздника Пасхи. Спустя некоторое время извлекли из воды тело мученика и бросили его на берег без погребения. Однако же ни звери, ни птицы не прикоснулись к его честному телу, потому что оно было скрыто руками благочестивых христиан, а впоследствии его мощи были перенесены в Византию, а именно в Каппадокию, где был тогда епископом святитель Василий Великий. Теперь немного поговорим о том, что же такое идоложертвенное и почему христиане наотрез отказывались употреблять идоложертвенную пищу, платя за этот отказ собственной жизнью. Для того, чтобы получить представление об этом вопросе, нам надо с вами обратиться к первому посланию апостола Павла Коринфянам. Это послание написано апостолом в 58 или 59 году по Рождестве Христовом, и предназначалось оно для христиан, основанной апостолом Павлом в городе Коринфе церкви. В 8 главе святой апостол дает наставление о характере христианской свободы по поводу вкушения идоложертвенного. Он пишет следующее. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги с маленькой буквы, или на небе, или на земле, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь наш Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне, совестью признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот как комментировал святитель Феофан Затворник эти предупреждения апостола. Более совершенные христиане считали идолов за ничто, и идоложертвенное считали чистой пищей. Другие, менее совершенные, не могли еще отрешиться от прежнего, языческого своего взгляда на идолов, как на богов, и на жертвы им, как действительным скверным богам. При таких мыслях вкушение идоложертвенного считали противным своей христианской совести, которая еще была немощна, бессильна, чтобы считать идолов за ничто. Но увлекаемые примером более совершенных, они принимали участие в идольских трапезах, ели идоложертвенное, как идоложертвенное, и тем сквернили свою немощную совесть. Причиной же соблазна немощных служило то, что само по себе не имеет никакой цены пред Богом. Едим ли идоложертвенное, мы ничего не приобретаем, не едим ли его, ничего не теряем. То есть апостол Павел различает богословскую сторону вопроса от педагогической. С точки зрения бытийной, идол есть ничто, и идоложертвенное не вредит человеку, как не вредит ему какая-нибудь цыганская игла, засунутая в штору, чем пугает истово верующих в колдовство всякие гадалки и предсказательницы. С точки же зрения педагогической, прежде чем пользоваться этим своим знанием, надо подумать, не повредит ли это тому человеку, у которого такого знания еще нет, не понудит ли это и его прикоснуться к пище, которую он же сам еще считает нечистой, и не смутит ли это тем самым его совесть. «Никто не ищет своего, но каждый польза другого», пишет апостол Павел в том же послании в 10 главе. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». То есть мученики, отказывающиеся по настоянию язычников кушать идоложертвенную пищу, не боялись, что эта пища причинит им какой-либо вред, осквернит их. Они хотели таким употреблением разделять трапезу, которую идолопоклонники подносили своим башкам, и таким образом разделять их идолослужение, подавать им повод считать их за своих единоверцев, говорить: «Они также почитают наших богов, только кроме них поклоняются еще одному Богу, Христу». Поэтому, а не потому, что эта пища нам может повредить, нам следует отказываться от кришнаитских угощений на улицах, так называемый просад, и не покупать в магазине тортики, сделанные кришнаитами. Это так называемая чистая пища, которая была посвящена Кришне в течение ее приготовления, которой сразу же после приготовления покормили идола Кришны. Кришнаиты считают, что Кришна, отведав эту пищу, входит в нее, и она становится пищей духовной. Вкушая ее, вы причащаетесь к Кришне, так думают кришнаиты. Поэтому нельзя подавать повод неоязычникам кричать на всех углах о том, что крещенные россияне на самом деле кришнаиты, потому что вкушают кришнаитскую ритуальную пищу. Нас учат терпимости и политкорректности, но когда нам предлагают забыть о том, что мы христиане, нам нужно вспоминать о мучениках. Они были не политкорректны, когда в лицо язычникам говорили, что их вера безумна, и были нетерпимы, когда им предлагали принести жертву идолам. Святой мученик Сухий и 16 его сподвижников грузин были князьями, служившими албанскому правителю. Кавказская Албания – это государство на территории нынешнего Азербайджана. Сопровождая дочь албанского правителя Сатинику, супругу армянского царя Артаксара, святой Сухий и его сподвижники оказались в Арташате, древней столице Армении, которая позже была разрушена римлянами в 163 году. Там они уверовали во Христа под действием проповеди грека Хризоса, просвещенного и рукоположенного в Иерее святым апостолом Фадеем. Хризос крестил новообращенных в Месопотамии, в водах Ефрата, и они получили новые имена – Андрей, Анастасий, Талали, Феодорит, Евхирион, Иордан, Кондрат, Лукиан, Мимненос, Нерангиос, Полиевкт, Иаков, Фока, Доминтиан, Виктор, Зосима. Вскоре к Хризосу прибыли посланники царя и именем царя и царицы попросили вернуть новообращенных христиан в Армению. «Пусть сами решают, как им поступать», — ответил старец. Вбешенные его ответом язычники зарубили Хризоса мечом, зарубили и 4 его учеников. Сухие же, который был родственником Сатиники, они тронуть не посмели. И вот оставшиеся в живых бывшие вельможи поселились в дикой местности на горе Сукакети, близ селения Багриванди, и вели строгую подвижническую жизнь. Когда албанский правитель узнал об этом, он послал отряд воинов, чтобы уговорить христиан вернуться во дворец и обратиться к прежней вере. Когда святые наотрез отказались, они были крестообразно пригвождены к земле и преданы сожжению. Потом тела их были изрублены и разбросаны по всей горе Сукакети. Было это, по одним сведениям, в 100-м, по другим – в 123-м году. Священные останки мучеников оставались непогребенными и нетленными до 4 века, когда были положены во гробы и преданы земле христианами. Имена же всех мучеников оказались начертаны на скале. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. молитвами всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.